Уважаемые братья и сестры, сегодня в этом цикле кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева расскажет о том, что в любом возрасте иногда полезно подумать о себе.
Я уже до этого говорила, сейчас наблюдаю и сама отмечаю у себя в своей жизни, в своем прошлом, как часто мы молчали, не говорили о том, что нам хочется, о своих потребностях, о своих переживаниях, тем самым вводя в заблуждение своих близких, на самом деле обманывая их. Но мотивы вот этого, будем обман в кавычках скажем, они могут быть самые разные. Все проблемы у нас из детства идут, обычно до 7 лет. Вот на этой неделе у меня была встреча с двумя женщинами. И та, и другая жены алкоголиков. И вот то, и другая очень похожая ситуация из детства. И вот когда мы начинаем рисовать не биографию, а вот те события, помолившись, конечно, события, которые выплывают потом из памяти у человека. И вырисовываются эти ситуации, что там ничего случайного нет. Что есть какая-то логика из всех событий. Первые события, там все последующие и так далее. Но в нашей суете жизненной мы эту логику увидеть не можем. И вот нас вспоминает папа, который сидит, он застыл, дрожит весь, курит нервно у печки, согревается. Мне, говорит, такая жалость вот разлилась в душе. Мне так его жалко. Вот остановимся пока на этом примере. Вторая вспоминает своего папу, когда ей тоже лет, наверное, 5 или 6, может быть, немножко поменьше. Папа разошелся с мамой. Он сидит на кухне и плачет, и жалуется своей теще. Он, видимо, хотел соединиться с семьей. И девочка тоже. Мне говорит, такая жалость заполнила мое сердце и душу. Вот отойдем сейчас от детских впечатлений, немножко по-другому посмотрим. С позиции нас уже, когда нам 60 лет, когда к 60, к одной женщине 62, а другой на 58. Вот с позиции посмотрим уже своего взрослого полета и немножко душевно-духовно посмотрим. Они увидели мальчиков. Социально мальчики. Мы не судим, мы только размышляем о себе, о том, за что нас где-то потом может лукавый подцепить, потому что мы с этой установкой выходим во взрослую жизнь, в свою собственную семейную. И там, где папа плачет и жалуется теще, на самом деле это ребенок, который получил двойку по предмету, семейная жизнь и так далее, или тройку там, или так далее. И он ей жалуется, и это видит девочка. Настоящий мужчина, у него скупые слезы, и они в одиночестве должны проливаться. Но то он и мужчина. Мужчины плачут редко, но плачут метко. Поэтому это вариант. Если Господь нам допустил какую-то ситуацию, а ситуации бывают, Он допустил, и мы сами к этому шли, мы должны крепенько подумать, а чему эта ситуация меня учит, и какие есть альтернативные варианты, что я должен, вот, чтобы обрести душевный покой, там, счастье и так далее, и так далее. И вот и первый, и второй мужчина вот, были как раз такими мальчиками в коротких штанях, я говорю, в социальном плане. И девочка с этой установкой, с жалостью мужчину, который жалкий, она выбирает себе, они выбрали обе таких мужей, за которые нужно было решать социальные задачи, устраивать на работу, ходить, добиваться квартиры. И мы уже об этом говорили, книг сейчас очень много по алкогольной зависимости. Когда мужчина не живет тем сценарием, который Господь ему определил, будь кормилец, заступник, защитник, будь главой семейства. Тогда он недоволен собой, и это недовольство часто выливается, потому что начинает прикладываться к рюмке. И первая, и вторая жена, особенно, говорит, что никогда против мужа ничего не говорила. Что постаралась его посадить на божничку и молиться ему, детям внушая, что папа хороший, папа умный и так далее. Папа больной, просто у нас сейчас он выпил. Вот. И часто мы обманываем себя и окружающих. Под видом того, чтобы семья была у нас удачная, видимость этой семьи удачная и так далее. Но сказать «да» или «нет» – это чрезвычайно сложно. Это из детства идет, из нашего. Наши границы, если бы мы их обозначили забором высоким, то там есть дырки в этом заборе. Напоминаю, что с кем-то мы можем говорить «нет» и «да», быть правдивыми, а перед кем-то мы дрожим, трясемся, боимся, не можем сказать то, что мы на самом деле думаем. Это может быть начальник, это может быть мама и так далее. Это может быть папа. Значит, какие-то очень значимые для нас люди. И вот мне вспоминается много лет назад в одном из мужских монастырей нашего региона. И я видела, что у ней боль исказила ее лицо. У нее очень сильно болела голова. И монах, который обслуживал нас в трапезной, мы с ним были, с этим монахом дружны, ну, насколько это позволяет, его статус и мой, и меня как паломницы. Он говорит, Наталья, ну, поконсультируй, побеседуй вот с этой женщиной. Ну, женщине было, наверное, лет 30, года 33. И мы с ней подружились. Потом мы встречались несколько раз. Ну, конечно, вот так, как положено проводить психотерапию, повторяю, я не медик, я психолог, и не имею права в медицинскую сферу вторгаться. Но психотерапией, не медицинскими методами, я владею. То есть я этому обучалась. И вот так классически провести, там, допустим, 10 сеансов, как это положено, 10 встреч, ну, у нас просто не было. Просто мы беседовали, да, когда у нас были короткие встречи. И вот как-то раз она мне... А головные боли очень сильные. И как-то она мне говорит, что мне посоветовал монах-исповедник наконец-то обратиться в клинику неврозов, в этом городе тоже была клиника неврозов, на психотерапию, то есть игровая психотерапия. И кто занимался, имеет представление о том, что дети, вроде взрослые люди играют в детские игры. И там вот и вот через эти игры мы начинаем себя познавать. А какой я на самом деле? Сейчас немножечко в сторону отойду, чтобы вот пояснить свою мысль. Потому что часто мы в это ребенок, который в нас, мы его заглушаем, мы его не слышим. А Господь сказал, будьте как дети. Вот живите открытым сердцем, открытой душой, не обижаясь, там, прощая кому-то, ну и так далее, радуясь жизни. И вот когда я обучалась психотерапии детской, там, лечению соматических заболеваний, состав был такой, психиатры, психологи, то есть люди, которые занимаются душой, врачи. И вот в конце была умница, по-моему, Оксана из Москвы приезжала, психотерапевт, удивительный человек, сама как ребенок, восторженная, чистая, вдохновляла нас своей детскостью этой. И вот в конце было занятие итоговое. То есть наши желания, которые были не реализованы, вот сейчас можно реализовать. Такой был детский праздник у нас, как в детском саду, выпускной вечер. И там, помню, допустим, Ирина, она психиатр. Этой Ирине было лет, наверное, 48-50. И спрашивают, что ты хотела? Она говорит, а я, хотя в садике мы танцевали, нужно было руки поднимать вверх параллельно над головой, а мне хотелось в сторону. Ну, потанцуй сейчас. Вы бы видели ее счастливую улыбку. Она стала танцевать под музыку. И, наконец-то, разрешили то, что ей хотелось. Кто-то еще какое-то желание хотел на слоне покататься. Я уже где-то одной из передач рассказывала об этом. И один психиатр, не буду говорить, какая больница, говорит, наконец-то я сейчас понял, как это здорово быть ребенком. Хотя я сам по профессии всем советую своим пациентам, будьте как дети. Так вот, наши желания порой бывают, они задавлены, они нам мешают раскрыть свои крылья и лететь вот по этому простору под названием «жизнь». Так вот, случается про эту мою знакомую, у которой очень сильно болит голова. Давайте назовем ее Светой, чтобы вас не запутать и самой не запутаться. Значит, сильные головные боли. Вдруг она приезжает в клинику невроза, а я как раз была в этом городе в командировке. И я звоню ей, прихожу в лечебное учреждение, мы гуляем по парку, и она мне рассказывает. Ну, вы знаете, есть такая особенность у нас, особенно у женщин православных, когда мы живем еще разведенной, без мужа. Она одна воспитывала девочек, она была разведена. И я предположила, что причина вот ее неудобств и вот этих всех нестроений личных и семейных, это все-таки является мама, от которой она зависима. Мама, может быть, не совсем диктатор, но как-то вот девочка, наверное, теперь уже взрослая женщина, эту психологическую пуповину, связанную с мамой, еще не перестригла, не перерезала. И вот мы гуляем по парку, и она мне рассказывает, как там проводят занятия. Все говорят, а я не могу... что называется, под дурака себя вести, вот это маскарадом заниматься. Она на стульчике сидит отдельно, так немножечко отстранённо, может быть, даже и свысока, на эти вот детские забавы, которыми занимаются взрослые уже люди, занимаются. Так прошло несколько занятий, потом ее психотерапевт приглашает к себе в кабинет. И говорит, почему, Света, вы с нами не занимаетесь? Она говорит, а я не верю, что мне эти занятия помогут, что головная боль... пройдет у меня. И тогда психотерапевт говорит изумительную фразу. «Скажите мне вслух, что я вам не верю». То есть тебе, психотерапевту. И у моей Светы началась сильная головная боль. Она не может сказать правду. Потому что где-то глубина вот этот психотерапевт ассоциируется с мамой. То есть социальное лицо, которое у нас сказать, то, что на самом деле ты думаешь. То есть я вам не верю. Она не могла сказать. Начинается головная боль. Когда мы читаем у Москаленко книга «Созависимость болезни семьи», там тоже описывается ситуация ну, тоже имя Света, когда вышла замуж, маленький ребенок, там двух- или трехлетняя девочка, и мама, которая директором школы работала, четверо детей имела, то есть у нее, конечно, большой и личный материнский опыт, и социальный опыт. И она приезжает и смотрит из Ростова, она живет в Ростове, а дочка ее, Светлана, живет в Москве. И когда мама приезжает, начинает водиться с внучкой, то дочка постепенно чувствует, что ей уже напряжена. Вот 3 дня она еще маму может выдержать, а дальше нет. То есть мама дает советы, как воспитывать, как что. Света хотелось бы вот отстоять свою точку зрения материнскую, но не хватает смелости. А мы часто от этого отказаться не можем. Нам кажется, что наши дети не такие неопытные, но на самом деле неопытные. И вот там Валентина Москаленко пишет, как они со Светой готовили, чтобы она могла сказать маме «нет». Наконец она набралась смелости, тренировались, как в театре. И потом она маме сказала: «Мама, я тоже хочу приобрести материнский опыт». Это дается очень большой ценой. Но это надо говорить. Надо учиться говорить «да» и «нет». Но ведь бывают семьи у нас, мы же все из семьи, ведь все же из семьи идет. Какая семья гармонична для развития ребенка, какая негармоничная? Ну вот тоже Валентина Москаленко, «Когда любви слишком много» в этой книге, напишет: «Признаки дисфункциональной семьи и признаки функциональной». Дисфункциональная – та семья, которая до конца не выполняет своих функций, которые возложены на нее как социального института. То есть мы так будем с вами перечислять, ну, по пальцам сейчас. Конечно, я сейчас не читаю социологию семьи, да, там, чтобы где-то что-то и пропущу. Но первая функция у нас еще, она воспитательная. Вторая – мы другу исповедоваться должны. Ну, как, делиться пережитым днем, то есть и стены помогают, и родители нам, ребенку, подскажут совет какой-то, и поддержат, и так далее, и так далее. То есть обмен должен быть впечатлениями жизненными, и просим совета у своих близких. Это вот родные стены и нам помогают, когда вот эта обстановка есть. И мы откровенны тогда. Не то, что вот все до конца мы рассказываем. Нет, у каждого человека должна быть какая-то своя еще жизнь, не тайная, не криминальная. Но чтобы что-то рассказать кому-то, это надо накопить, какой-то чтобы опыт накопился. Поэтому дисфункциональная семья, просто сейчас у Валентины Москаленко в этой книжечке, я прочитаю признаки ее, вот дисфункциональной семьи. К дисфункциональным семьям относятся те, в которых не принято обсуждать имеющиеся проблемы. И вот возвращаясь к моей знакомой, у которой папа, помните, жалкий был, плакал и жаловался своей теще. Я это вот, ну, назовем ее тоже Танечка, Танюша, ей сейчас 58 лет. И она, говорит, воспитывала мама и бабушка. Она, говорит, не принято было обсуждать. Каждый был сам в себе. Но там были женские какие-то проблемы у каждого. Бабушка была разведена, мама потом разошлась. Ну вот не принято, молчуны. А ведь это очень важно, когда мы что-то расскажем другому, и человек нам посочувствует, поймет нас, разделит наши проблемы. Не возьмет на себя решать, а просто нам он разделит наше состояние. Не принято открыто проявлять чувства своих, обрадоваться, поцеловать там или что-то еще, поплакать горько. Дальше преобладают непрямые коммуникации. Например, если мама просит сына передать отцу нечто важное, скажи, иди ему, отцу, вот то-то, то-то и то-то. То есть ребенок выступает в роли курьера, хотя мама сама либо не хочет, либо боится, либо она обижена на мужа и в прямой контакт, в прямую коммуникацию не вступает. И так далее. В этих семьях не принято выносить ссоры из избы, что все тихо идет и так далее. По принципу «не быть и казаться». Так вот, если девочка выросла в такой семье, и вот моя Танечка, знакомая моя, выросла в такой семье, то она никогда, значит, в таких семьях, я опять повторяю уже, может быть, не один раз, девочка выходит с установкой, что у нее не могут быть ее потребности какие-то. Ее никогда никто не выслушивал. И поэтому она выходит с установкой такой, что выходить в мир, где нужно больше заботиться о ком-то. А когда человек полностью погружен в проблемы другого человека, у него не остается пространства для личного роста. И вот я опять уже себе выписала у Валентины Москаленко в одной из ее книг, из этих, о которых я говорила. Например, если мы не говорим о своих желаниях, мыслях и потребностях, то неудовлетворенные желания и потребности непременно возвращаются и преследуют наши взаимоотношения. Дело может кончиться тем, что мы злимся, негодуем, либо мы начинаем наказывать кого-то за то, что он сам не догадался о наших мыслях, чувствах и так далее. Вот. Обиды очень много. Я ушел в свою обиду, и оттуда я не выйду. И бывает, человек ходит, дуется, тяжелая обстановка в доме. В этой обстановке живет девочка. Сценарий семейных отношений потом разыгрывает в своей жизни, что она не имеет права даже догадываться о своих потребностях. Не то, что там заявлять. И поэтому всецело уходит в мужа, ублажение, детей и так далее, забывая себя. А когда женщина жила интересами, только интересами другого человека, это я хочу поставить точки над «и», чтобы меня правильно православные люди поняли. Носите тяготы друг друга, но только того, кто нуждается в этом. А мы чаще взваливаем крест за другого человека, тащим его и тем самым расхолаживаем. То есть социальный человек не матереет, не взрослеет, не мужает. И опять-таки у Валентины Москаленко я прочитала в книге, она меня поразила, эта фраза у нее. Она тоже где-то вычитала ее из какой-то книги. Значит, там написано, она вспоминает о том, что когда разговаривает с пьющими людьми, у нее пацана же нарколог, то у этих мужчин даже нет настоящего взрослого имени. Она говорит, как тебя зовут? Саша. А Саше 50 лет. То есть они эмоционально не созревшие, не повзрослели. И она там пишет, то есть все проблемы решали, в общем, за этого Сашу родители, жена и так далее. И она говорит, я натолкнулась на такую мысль и согласна, и я с ней тоже с этой мыслью согласна. Если родители мешают ребенку эмоционально повзрослеть, то есть делают его инфантильным в социально-эмоциональном плане, то это одна из форм жестокого обращения к ребенку. Никогда его избивают, никогда его лишают самого элементарного, а не лишают его витаминов социального взросления. И когда потом этот ребенок выходит в жизнь, и на него обрушивается потом масса проблем, он может сломаться. Так вот, если вот мы приходим с установкой, что нужно больше давать, а любовь настоящая, там ведь две равные личности. Один берет, а другой дает, а потом наоборот. Тот, кто взял, теперь отдает, и другой принимает. «Не скудеет рука дающего», — сказал Господь. Если мы отдаем что-то, то нам во след тоже это потом от того человека, который благодарен и способен на это, нам это возвращается. Но, к сожалению, часто бывает в семьях так, что один дает, а другой привыкает брать. И вот мы часто я слышу, ну, в автобусе, когда в транспорте еду, сетуют уже немолодые родители о том, что дети постоянно у них тянут деньги, то явно просят, то какими-то ситуация задается такая, что они вынуждены их помогать им, и они уже от этого устают. Но слово сказать «схема», она как-то некрасиво будет звучать, но должен быть определенный тоже алгоритм, умение говорить «да» или «нет». Потому что очень часто в жизни, опять-таки, лукавый нас дергает, мы начинаем говорить, и расхищение ума происходит. Один аргумент, второй, третий, пятый, ну, я уже повторяю, допустим, муж забыл купить хлеба, а дома ни кусочка хлеба нет, а гости пришли. И жена начинает ему выговаривать. И помимо этого хлеба начинаются следующие упреки, там, десятые и так далее, всю родню переберут, разругаются. Ребята, по поводу хлеба возникает у вас какая-то недомолвка или ссора там, или выяснение отношений. Вот хлебом мы должны закончить. И даже просто не в хлебе. Потому что люди, когда сходится в семейную жизнь, должен быть обязательно какой-то определенный договор. И мы с вами говорили, что индивидуальное пространство у каждого человека, там есть и представление о самом себе, какая я хорошая, плохая, красивая, некрасивая, умная, глупая, там, и, ну, про мужчину, соответственно, умный, красивый, глупый или наоборот, и так далее. Вот какое я место занимаю в социуме, в семейной ситуации, в семейной иерархии и так далее. И часто складывается такое впечатление, что мама и папа должны вот до гробовой доски кормить своих детей. Но они же родители. Это же святая бескорыстная любовь, они должны отдавать. Нет, не должны. Наступает период, когда родители, дети должны родители уже взять на свои на пороки и заботиться о них. Вот пример. Есть у меня очень хорошая моя подруга. Она живет в другом городе, имя я не... Я имена сейчас поменяю, чтобы никто ее не узнал. Клава. Она живет тоже, как и я же, с зятем, с дочкой, и там два внучонка. И вот у Клавы не очень большая пенсия. Она идет в магазин. Ну, хочется маленьких внучат чем-то ублажить. Или шоколадки купить на свою там пенсию, или что-то еще. Потом еще что-то покупают. Я говорю, что живут под одной крышей. Значит, пришла, купила и так далее. Ну, повторяю, в холодильнике мы не будем вывешивать, и она не вывешивает. Такие памятки, что вот это я купила, а это вот купила дочка, а это купил зять, а это для внуков, а это вот для меня. Ну, не принято это у нас. Но постепенно, когда человек уже не богатый и пожилой уже, когда уже нужно на лекарства все потратить, начинает это напрягать. И я говорю, Клава, так должен быть договор у вас. Да ты что, Наталья? Что ты мне советуешь? У нас же семья. Говорю, нет. Одно государство под названием Клавдия Ивановна, которая 65, а второе государство ее дочка с зятем, которым 35, и там, и так далее, у которых еще дети. Это два государства. Значит, здесь тоже должен быть определенный договор. Она говорит, ну вот посоветую, как делать? Я говорю, ну я, например, бы так посоветовала на твоем месте. Я бы сказала, так, доченька моя дорогая, нужно рассчитать на неделю, сколько, ну, это любое хозяйство в любом, потому что можно расфукать. Вы же замечаете, иногда были люди, пришли в бизнес, заработали большие, огромные деньги, и все как песок сквозь пальцы ушло, и остался ни с чем. Надо ведь тоже уметь руководить экономической жизнью своей страны, своего государства, вот этих двух государств. Я говорю, я бы, например, посоветовала тебе, чтобы ты с дочкой или там с зятем договорились, посчитали, а сколько вам сахара надо, муки, масло и так далее, и так далее. На неделю, на два месяца, на две недели, может быть. Это собирайте денежки, как вообще в общежитии. Но у Клава-то жила это в свое время в общежитии студенческом, там, где складчина это была, складывались. А дочка-то ее не жила, поэтому дочка зарепенилась. Мама, да ты что, как не стыдно и все прочее. Я говорю, нет, договаривайтесь. Либо вы пошли в магазин, потому что никто из нас, мы, в общем-то, мы все ребята живем одинаково всех, ну, не в шоколаде. Мы не будем покупать мясо, которое стоит 800 рублей килограмм, коньяк покупать, который 10 тысяч стоит, сапоги, которые будут 50 тысяч стоить. Нам недоступно. У нас самая ограниченная там корзина потребления. Поэтому пошли, если ваш твой зять с дочкой в магазин, купили продукты на семью. Ты спрашивай, Клава, ребята, сколько вы потратили денег? Мам, мы потратили, допустим, 4 тысячи, там, в Ашан или куда-то сходили. Одну треть выкладывай. Выложила все. Вы пошли, говорите, ребята, на какую сумму я должна купить? Потому что, может быть, у молодых сейчас денег нет. Можно я потрачу на всю семью 1000 рублей? Вы мне в состоянии там 600, сколько-то отдать, там, ну, 630 или что-то? Да, мама в состоянии. Пошла, купила. Потому что меньше будет этих раздражений, и это будет дисциплина внутри. Это не то, что мы за копейку трясемся за каждую, а это когда дочка уважает твой кошелек, Клава, твои потребности как пенсионерки уже, а вы будете уважать интересы своей дочери и зятя. Должен быть договор. Потому что есть когда межличностные отношения, например, подруга-подруга, муж-жена, там дочка-мама, там есть эмоциональные связи у нас. Но помимо эмоциональной связи есть еще и деловые. Вот в данном случае рассчитать бюджет или ремонт решили делать в квартире. А живем все вместе, живут все вместе. Опять, сколько на ремонт надо? Если зять с дочкой будут в состоянии за свои деньги... Ребята, спасибо, вы мне подарок сделали, вы мне отремонтировали комнату, я вам очень благодарна за это. Если они не могут или не хотят, значит, одну треть вложить за эти расходы и так далее, но это общее хозяйство, общее житье, тогда будет, мне кажется, будет меньше всяких этих вот дрязг, которые... Так вот, читаю тоже Валентина Маскаренко в книге, там написано у нее, когда мы не просим того, чего мы хотим или что составляет нашу потребность, мы обесцениваем себя. Мы заслуживаем лучшего. Возможно, нас учили, что это невежливо или неуместно говорить о себе. И я когда впервые стала чувствовать себя, я из девочки, которая так боялась сказать, что думаешь. Думаешь, ну ладно, я это буду делать, ну ладно, просят. Мужу боялась там что-то сказать, то, что думала до конца. Вдруг он сейчас, человек восточный, взбрындит, может быть, эмоционально там из берегов будет выходить и так далее. И стала, когда обучаться, почувствовала, что я думаю... Свободу, но я ее приняла за эгоизм. Думаю, какая я эгоистка. мне сейчас хочется пойти вот в бассейн. Я говорю, я пойду в бассейн, ну, будем плавать. А раньше бы сказала, да ладно, не пойду, буду картошку жарить кому-то и так далее. Хотя понимаю, что вот, ну, вот эта процедура бассейна там, или баня – это лекарство для нашего тела, чтобы мы накопили энергию и потом же близким же своим отдавали. Вначале испугал, думаю, надо же. То есть нас приучает, что вот нужно больше давать, 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 а просить о себе уже как-то это некрасиво. Ты эгоистка, что ли, себелюбка? А бывает так, что потребности вот так в затылок бьют, бьют, вот делай это, занимайся, пиши стихи, занимайся рисунком, вот это, да ладно, потом, 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 потом. И получается время упущенных возможностей жизни, это было время упущенных возможностей, а потом уже поздно, а потом уже не создано. То есть человек на горло своей песни встал. Поэтому что я хочу, нужно осознать это. Так вот, умение говорить «нет» – это очень серьезное дело и очень полезное.
Это была кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Храни всех Господь!